В области ошибочных действий самыми интересными вопросами, которые мы поставили, но пока оставили без ответа, являются следующие. Мы сказали, что ошибочные действия возникают в результате наложения друг на друга двух различных намерений, из которых одно можно назвать нарушенным, гешторте, а другое нарушающим, шторенде. Нарушенные намерения не представляют собой проблему. А вот о другой группе мы хотели бы знать, во-первых, что это за намерения, выступающие как помеха для другой группы, и, во-вторых, каковы их отношения друг к другу. Разрешите мне опять взять в качестве примера для всех видов ошибочных действий оговорку и ответить сначала на второй вопрос, прежде чем я отвечу на первый. При оговорке «нарушающее намерение» может иметь отношение к содержанию нарушенного намерения, тогда оговорка содержит противоречие, поправку или дополнение к нему. В менее же ясных и более интересных случаях нарушающее намерение по содержанию не имеет с нарушенным ничего общего. Страница 37. Подтверждение отношениям первого рода мы без труда найдем в уже знакомых и им подобных примерах. Почти во всех случаях оговорок нарушающее намерение выражает противоположное содержание по отношению к нарушенному. Ошибочное действие представляет собой конфликт между двумя несогласованными стремлениями. Я объявляю заседание открытым, но хотел бы его закрыть. Таков смысл оговорки президента. Политическая газета, которую обвиняли в продажности, защищается в статье, которая должна заканчиваться словами. Кавычки открываются. Наши читатели могут засвидетельствовать, как мы всегда совершенно бескорыстно выступали на благо общества. Кавычки закрываются. Но редактор, составлявший эту статью, ошибся и написал «корыстно». Он, видимо, думал, хотя я и должен написать так, но я знаю, что это ложь. Народный представитель, призванный говорить кайзеру беспощадную, рюкхальтлос, правду, прислушавшись к внутреннему голосу, который как бы говорит, а не слишком ли ты смел, делает оговорку, слово рюкхальтлос, беспощадный, превращается в рюкгратлос, бесхребетный. Примечание первое. В немецком рейхстаге, ноябрь 1908 года. Конец примечания. В уже известных вам примерах, когда оговорка производит впечатление стяжения и сокращения слов, появляются поправки, дополнения и продолжения высказывания, в которых наряду с первой находит свое проявление и вторая тенденция. Кавычки открываются. Тут обнаружились «зюм форшейн коммен» факты, а лучше уж прямо сказать «свинство» «швейнерейн». Кавычки закрываются. Итак, возникает оговорка «эс зинт динге зюм форшвейн гекоммен». Кавычки открываются. Людей, которые это понимают, можно сосчитать по пальцам одной руки. Кавычки закрываются. Но в действительности есть только один человек, который понимает. В результате получается сосчитать по одному пальцу. Или, кавычки открываются, мой муж может есть и пить, что он хочет. Кавычки закрываются. Но разве я потерплю, чтобы он что-то хотел? Вот и выходит, он может есть и пить все, что я хочу. Во всех этих случаях оговорка либо возникает из содержания нарушенного намерения, либо она связана с этим содержанием. Другой вид отношений между двумя борющимися намерениями производит весьма странное впечатление. Если нарушающее намерение не имеет ничего общего с содержанием нарушенного, то откуда же оно берется и почему появляется в определенном месте как помеха? Наблюдения, которые только и могут дать на это ответ, показывают, что помеха вызывается тем ходом мыслей, которые незадолго до того занимали человека и проявились теперь таким образом, независимо от того, выразились ли они в речи или нет. Эту помеху действительно можно назвать отзвуком, однако не обязательно отзвуком произнесенных слов. Здесь тоже существует ассоциативная связь между нарушающим и нарушенным намерением, но она не скрывается в содержании, а устанавливается искусственно, часто весьма окольными путями. Приведу простой пример из собственных наблюдений. Однажды я встретился у нас в горах, у Доломитовых пещер, с двумя одетыми по-туристски дамами.